Добрый день. Давайте начнем. Слушаю вас. Ну, пожалуйста, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович, Первый канал. Хотим узнать, коль скоро первым задаю вопрос о ваших личных итогах саммита. В преддверии саммита много было скепсиса от лидеров, и вы его тоже выражали по поводу того, какие будут результаты. Соответственно, вот был ли скепсис оправдан, какие результаты для мировой торговли, мировой экономики? И второе, если позволите, все-таки для России, какой у России вектор здесь на большой двадцатке, и добился ли, собственно, этот?
То, что был определенный скепсис, это правда. И не только у меня, но в целом форум двадцатки подтвердил свою востребованность, нужно это признать, и отработал по всем основным направлениям. Результат есть, я думаю, мы можем поздравить с этим японское председательство. Япония много сделала для того, чтобы саммит прошел результативно. На самом деле так и получилось. Я отметил бы 4 основных направления, по которым удалось достичь требуемых договоренностей. Это нет никаких прорывных решений, это правда. Но тем не менее, например, подтверждено стремление всех участников форума работать дальше над совершенствованием мировой торговой системы, в том числе работать над реформированием ВТО. Сам по себе факт того, что все подтвердили и необходимость этого процесса и подтвердили свою готовность работать по этому направлению, уже является позитивом. Затем согласование позиций, ну, за исключением Соединенных Штатов, у которых свое мнение, ну, собственно говоря, американская делегация это не скрывала с самого начала. Все знают позицию администрации, действующей по Парижскому соглашению, но тем не менее все остальные участники форума подтвердили свою готовность исполнять договоренности и реализовывать договоренности в рамках Парижского соглашения. А правда, есть определенный позитив, на мой взгляд, и в американской позиции, в том, что американцы заявили о своей готовности работать над экологической повесткой, но по своей программе надо там посмотреть повнимательнее окончательные формулировки. Но то, что американцы сказали о том, что они хотят тоже вносить свой вклад в решение экологических проблем, мне кажется, что это тоже можно отнести к позитивным моментам. Что же касается России, то мы неоднократно об этом говорили и на форуме еще раз подтвердили. Согласовали это и в окончательном документе. Мы собираемся в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства. В ближайшее время мы перейдем к ратификации этих соглашений, проведем соответствующие внутригосударственные процедуры. Для нас это вопросы весьма актуальные. Я вот на последней сессии пленарной сказал об этом. Хочу напомнить, что по данным Росгидрометцентра, у нас потепление в России в 2,5 раза идет быстрее, чем в целом на планете. Это серьезный вызов для нас, мы должны это понимать. Отсюда и наводнения, таяние вечной мерзлоты, где у нас населенные пункты достаточно большие есть, и мы должны понимать, как реагировать на происходящие там климатические изменения. И в этой связи я проинформировал коллег о нашей национальной программе в сфере экологии, о переходе на лучшие доступные технологии в этом смысле. Ну и по целому ряду других наших мероприятий в этой сфере. Затем для нас важно, и я считаю, что это тоже большой позитив. Все мы знаем, что в разных странах по-разному регулируется работа интернета, но все участники двадцатки пришли к выводу, что мы должны делать все для того, чтобы препятствовать распространению негативной информации, связанной с терроризмом в интернете. Это должна быть аккуратная, но совместная работа, чрезвычайно важная не только для стран двадцатки, для всего мира. Вот основные направления, которые я сейчас назвал, они все представляют для нас интерес и все лежат в рамках нашего приоритета. Да, пожалуйста.
Я встать не смогу, извините. Ксения Голованова, Интерфакс.
Владимир Владимирович. Да, извините, я забыл еще одно важное. Я сказал 4, это 4-й не забыл. Это цифровизация и работа в сфере искусственного интеллекта. Двадцатка занимается тем, и сейчас она этим занималась. Есть общее решение по этому поводу. Она дает как бы рекомендации и показывает путь развития. по этому направлению. У нас, как вы знаете, сейчас разрабатывается своя собственная программа по искусственному интеллекту. Мы приняли соответствующие решения, детали дорабатываются. Но для нас это тоже очень важно. Это тоже, без всяких сомнений, входит в один из наших приоритетов развития. Да, пожалуйста, прошу вас.
Ксения Голованова, Интерфакс. Хотел спросить про вашу встречу с Трампом, естественно. Оправдались ли ваши ожидания от этой встречи, если таковые были? О чем удалось поговорить? Особенно интересует, есть ли в итоге какая-то подвижка по вопросу продления СНВ-3? И такой момент. Трамп, когда отказался от встречи с вами на прошлой двадцатке, увязывал это с ситуацией в Керченском проливе и говорил о том, что не будет встречаться до тех пор, пока не будут отпущены украинские моряки. В этот раз он поднимал эту тему, скажите, пожалуйста.
Ну, во-первых, эта тема поднималась, я уж не помню, там или на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент Соединенных Штатов сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на двадцатке. Говорили по другим, естественно, проблемам, но эта тема тоже поднималась. Что касается... мы объяснили, что там происходит. В общем, говорили на эту тему, и решения пока нет, но у нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы такие процессы там не были связаны с внутриполитической украинской тематикой. Значит, что касается СНВ-3, то поручили Министерству иностранных дел, и с нашей стороны это господин Лавров, со стороны Соединенных Штатов господин Помпео, чтобы они начали по этим вопросам консультации. Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3, я пока не знаю, об этом пока рано говорить, но эту тему мы обсуждали. Хорошая встреча, хорошая, она очень деловая, прагматичная. Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес. Это касается, кстати говоря, касалось и экономических наших отношений. Признано, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы зафиксировали интерес американского бизнеса еще раз к развитию торгово-экономических связей с Россией. Я обратил внимание президента США, что на Петербургском экономическом форуме американская делегация опять была одной из самых представительных, более 500 членов делегации, 550 человек, по-моему. Поэтому здесь есть нам над чем подумать. Мы подтвердили свою готовность создать соответствующую структуру, которая из числа представителей бизнес-сообществ, которая бы занялась изучением вопросов, связанных с дальнейшими перспективами развития торгово-экономических связей. Разумеется, говорили по ситуациям в различных регионах мира. В общем, это были полезные консультации. Пожалуйста.
Добрый день, Павел Зарубин, телеканал «Россия». Мы вчера в том числе видели начало вашей встречи с Терезой Мэй, и невозможно было не обратить внимание на то, какое настроение она демонстрировала во время рукопожатия. Но мы помним, конечно, заявление о том, что реанимация отношений с Россией невозможна, пока Россия не выполнит некие условия. Но вот встреча состоялась. О чем говорили, и нужна ли была вообще эта встреча, учитывая, что Мэй уходит?
Спасибо. Что касается этой встречи, то да, действительно, премьер-министр ставила вопросы по господину Скрипалю, но они возникли в связи с тем, что ваши коллеги из Financial Times сами подняли снова этот вопрос, я вынужден был на него отвечать, но это спровоцировало и возврат к этой теме. Но действительно, премьер-министр настроена так очень жестко по этому вопросу. Мы поговорили на эту тему, выяснили свои позиции по этой проблеме. Но все-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать. Я убежден просто, что нам нужно восстанавливать отношения полноформатные. Об этом говорили и представители бизнеса Великобритании, с которыми я встречался совсем недавно в Москве. ни одна из британских фирм с российского рынка не ушла, не уходит и не собирается уходить, хочет развивать сотрудничество. Поэтому задача политиков, как минимум, заключается в том, чтобы не мешать развитию нормальной ситуации, ну а лучше поддержать эти позитивные тенденции. А нужна или не нужна? Мне кажется, что нужна, потому что, ну что же, ну она уходит, да, но она сегодня действующая глава правительства, во-первых, во-вторых, даже пускай маленький шаг, но позитивного характера в нужном направлении, он всегда даром не проходит.
Илья Архипов, Bloomberg. Вы только что провели переговоры с принцем Саудовской Аравии. А, ну, соответственно, вопрос. Вы решили, что делать со сделкой ОПЕК+, будете продлевать ограничения на добычу нефти и на какой срок? И вы в октябре еще едете в Саудовскую Аравию, по крайней мере, об этом рассказал ваш помощник не так давно. Какие еще договоренности вы планируете осуществить во время этого визита в Саудовскую Аравию? Я так понимаю, что вы тоже сегодня об этом говорили с принцем.
Что касается будущего визита, то идет подготовка к его наполнению, поэтому пока рано говорить о тех вопросах, которые могут быть решены в ходе этого визита. Что касается сегодняшней встречи с наследным принцем, и да, действительно, мы обсуждали возможность продления наших договоренностей с ОПЕК по поводу сокращения добычи. Хочу вас проинформировать, это, наверное, для рынка имеет значение определенное. Мы договорились, мы продлим наши договоренности, во всем случае мы будем поддерживать продление договоренности как Россия, так и Саудовская Аравия. На какой срок, кстати, в объеме согласованном раньше, на какой срок, мы еще подумаем, 6 или 9 месяцев, возможно, до 9 месяцев.
Thanks, Mr. Putin, BBC. Если позвольте, я задам вопрос по-английски, потом переведу, если позвольте.
Пожалуйста.
As was mentioned earlier, we all saw Theresa May's very stern face as she met you yesterday, and she said that it was impossible to have a different relationship with Russia unless Russia chooses a different path. I'd like to hear what your response to her was. Is Russia, as Mrs. May says, ready to stop its external attacks, its aggression, its meddling in elections, and to take a different path, not only to improve relations with Britain, but also with the rest of the West? Нужно перевести. Мы все видели строгое лицо Терезы Мэй вчера на встрече с вами, где она говорила о том, что отношения не могут быть с другими, пока Россия не изберет другой путь. Хотела услышать ваш ответ. Готовы ли вы, как Мэй говорит, отказаться от атак, от агрессии, от вмешательства и избирать другой путь? Не только чтобы улучшить отношения с Англией, но еще и с Западом вообще.
Спасибо. Сразу хочу вас обрадовать. У нас и не было намерения совершать никаких агрессивных действий в отношении кого бы то ни было. Это иллюзия. Это стремление выдать желаемое за действительное, а желаемое для того, чтобы иметь какого-то внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы. У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было. Да, действительно, я уже сказал, могу подтвердить, премьер-министр как сказала публично, так и вела себя на нашей встрече, в начале нашей беседы. Она высказала свою позицию в достаточно жесткой форме, да, это правда, так и есть. Я сообщил ей позицию Российской Федерации по ряду проблем, которые являются раздражителями в наших отношениях. Но хочу обратить ваше внимание на то, что наши действия в отношении партнеров всегда будут зеркальными. Как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили.
Владимир Владимирович, Саргон Хадай, Rush Today. Как нам стало известно, то, что во время встречи с Трампом обсуждался иранский вопрос. Обсуждался и вопрос иранское присутствие в Сирии. Как мы заметили, ваш спецпосланник здесь находится по Сирии. Это для американцев является болезненным вопросом. И также сегодня во время встречи с Эрдоганом обсуждалась ли ситуация в Идлибе. Вчера произошел, обменялись обстрелами сирийская и турецкая армия, и эскалация дошла до новой точки пика. Спасибо.
Мы с американскими партнерами постоянно находимся в диалоге. Налажен хороший контакт прямо, что называется, на земле по координации наших действий и усилий по борьбе с терроризмом. Там еще очаги отдельные есть. И я сообщил президенту о последних совместных, ну не совместных мероприятиях, а согласовании этих действий. Поэтому здесь нам не было необходимости вдаваться в какие-то детали на уровне президентов. Эта работа идет на оперативном рабочем уровне достаточно успешно. Что касается наших турецких партнеров и друзей, то мы, в принципе, работаем с ними в ежедневном режиме, гораздо более плотно, чем с американцами. Мы знаем о всех происходящих там событиях и вместе их стараемся отслеживать. Мы обсуждали в том числе и эту проблему. Но есть детали, о которых вряд ли нужно говорить сегодня на пресс-конференции. Но ситуация под контролем. Пожалуйста. Пожалуйста, да. Ну, сюда. Мне все равно, да. Ну, а потом вы. Хорошо.
Спасибо. Виктор Синёк, Минцизвестия. Скажите, пожалуйста, как прошла встреча с Ангелой Меркель? Обсуждали ли вы возобновление нормандского формата, и если да, то что решили?
Да, мы говорили об этом, договорились, что мы будем этот формат использовать и в дальнейшем. Говорили и о некоторых вопросах двусторонней повестки дня, и о продолжении работы в нормандском формате. В целом я согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты. Там их не так уж и много. Один из действующих – это нормандский формат. Да, будем работать. Вопрос только когда. Вот сроки надо согласовать. И в какой последовательности как-то мы будем сначала проводить консультации там вдвоем, втроем, потом соберемся вчетвером. Ну, в принципе, да, а вот по конкретике должны договориться наши помощники и Министерство иностранных дел. Да, пожалуйста.
Антон Жилнов, телеканал «Дождь». Я позволю внутренний вопрос, но хотя он и внешний, поскольку касается инвестиций в нашу страну. Во время Петербургского форума несколько недель назад развивалось в Москве дело Ивана Голунова, журналиста. И благодаря администрации президента, но прежде всего обществу, удалось тогда остановить эту несправедливость со стороны силовых органов. Сейчас на фоне экономического тоже саммита в Москве возбудили дело против владельца такой крупной автодилерской компании «Рольф» Сергея Петрова. Вы наверняка знаете, потому что он в прошлом политик. И занимал место даже и в Думе, такой конструктивный оппозиционер. Вот возможно ли говорить о несправедливости в этом случае, в деле Сергея Петрова, раз мы видим такие прецеденты со стороны силовых органов, можете ли вы тоже взять на контроль это дело? Спасибо.
Значит, что касается ситуации с Голуновым, там не несправедливость, там произвол. Это просто произвол. И он должен быть расследован, и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу. Вот в отношении господина Петрова я ничего не знаю, первый раз слышу. Я же здесь находился. Вы говорите, это в Москве произошло. Это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн. Я с ним не знаком, ничего не знаю о его бизнесе и ничего никак не могу прокомментировать. Это справедливо, несправедливо. То, что правоохранительные органы должны продолжать работать и пресекать какую-то противоправную деятельность, это очевидно. Но что касается этого случая, ничего я не могу сказать. И, конечно, я не могу взять под свой контроль все дела подобного рода. Но я вам обещаю, что я обязательно запрошу необходимую информацию.
Валерий Владимирович, просто вот вы высказались довольно обширно по темам, да? А скажите, пожалуйста, вот в прошлый раз, когда вы встречались с Дональдом Трампом, очень скоро американцы ввели новые санкции против России. Uh-huh. Вот в этот раз вы получили от Дональда Трампа, может быть, какие-то, не знаю, обещания, что не будет новых санкций, или вы предполагаете, что они тоже могут быть введены, или наоборот, вы сейчас больше уверены, что не будет больше новых санкций?
Понятия не имею. Это не наше дело, это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией. Я думаю, что у нас есть взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации, которая сложилась до сих пор. Ну, так же, как и с нашими коллегами и партнерами из Великобритании. Ненормальная ситуация, ее просто надо исправлять. Надо как-то найти в себе силы, перевернуть страницу, идти дальше, смотреть вперед. Также и в отношениях с Соединенными Штатами. Я же сказал, что мы подтвердили свое желание поддержать инициативу бизнес-сообщества, создать какие-то инструменты поддержки бизнес-инициатив. Но это, значит, говорит о том, что у администрации действующей есть намерение все-таки как-то двигать эту ситуацию ненормальную вперед. Я так проинформировал об объемах торгового оборота между Соединенными Штатами и некоторыми нашими другими партнерами. Но это очевидно, что уровень торгового оборота в 25 миллиардов не отвечает нашим интересам и не соответствует нашим возможностям. Поэтому будут они что-то делать, не будут, понятия не имею. Но, во всяком случае, уж мы точно не будем ни о чем просить. И нет, так нет. А если интерес есть, то мы с готовностью ответим тем же самым и будем все делать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему. Повторяю, я вот с бизнесом, с американским встречаюсь, в том числе на Петербургском экономическом форуме. Ну, 550 человек приехало, люди хотят работать. Это же рабочие места. Это то, чего пытается решить президент Соединенных Штатов. Значит, это, вот я уже говорил, кстати говоря, в этом же интервью, после того, как процессы глобализации дали такой серьезный рост мировой экономики, мировой торговли, в США даже средний класс почувствовал себя чужими на этом празднике жизни. Вот крупные корпорации получили большую выгоду. Менеджмент их получил, партнеры получили. А средний класс нет, не очень. Зарплаты остались прежними, уровень жизни начал подрастать. Рабочие места нужны и условия для подъема реальных доходов граждан в Штатах. Для этого надо развивать сотрудничество, надо работать со всеми, в том числе и с Россией. Но взяли, ограничили свои компании в работе на российском рынке. Вот мы посчитали по некоторым европейским странам. Это же просто реально недополученная выгода. Сокращение объемов экспорта на российский рынок. Ну, для нас импорт, для них экспорт на российский. Измеряется десятками миллиардов евро. Но за ними же рабочие места стоят. Или не созданные, либо сокращенные. То же самое и со Штатами. Надеюсь, что здравый смысл в конце концов восторжествует.
Давайте уже последний вопрос.
Сейчас. А все важно. Все важно.
Наталья Юрьева, Первый канал. Вот только что в кулуарах саммита Эммануэль
Макрон. Первого канала живет молодочек, уже задал вопрос.
У нас двое. Для итоговой программы, да?
Ну, хорошо, давайте.
Спасибо. Только что в кулуарах саммита Эммануэль Макрон на мой вопрос, приедет ли он 9 мая в Москву, сказал, что обязательно будет. Есть ли внятный сигнал от Дональда Трампа о том, будет ли он, и кого вы еще позвали? Спасибо.
Ну, вы знаете, мы считаем, что это важнейшее событие в мире. 75-я годовщина победы над нацизмом. Хотя бы потому, что не забывая события подобного рода, мы должны сделать все, чтобы ничего подобного не повторилось. А если мы придадим это забвению, то угроза возобновления масштабных конфликтов, она будет возрастать. И так-то мир взрывоопасен сегодня. Мы постоянно об этом говорим, и вы это сами всегда фиксируете и подтверждаете. Но приедут или не приедут, это не наш вопрос. Наш вопрос – пригласить. Мы с уважением относимся к нашим партнерам. Мы всегда подчеркиваем роль и значение наших союзников во времена борьбы с нацизмом. Кстати говоря, союзниками считаем и антифашистское подполье в самой Германии. Поэтому мы будем рады, если наше приглашение будет принято. Если нет, это не критично. Значит, мы эту дату отметим достойно в любом случае. Обещал? Ну, давайте, пожалуйста. и вам. А у нас визит начинается в Японии уже официально.
Ольга Скобеева, программа «60 минут». Обсуждали ли вы с Трампом «Северный поток»? Ну и пока вы здесь были в Японии, на саммите, к вам же Зеленский обратился, записал обращение, был страшно взволнован, не требовал, а просил вернуть украинских моряков и очень сильно ругал своего министра иностранных дел, сказал, что Климкин будто бы отверг предложение России прямо сейчас вернуть моряков. Правда ли мы готовы это сделать сейчас, если была такая нота от российского МИДа? И правда ли, что нас в ПАСЕ вернули в обмен на обещание, что мы отпустим этих людей? Это тоже информация от Климкина, я не знаю.
Да нет, при чем здесь ПАСЕ и... Значит, украинские моряки. Значит, смотрите, обратите внимание, на что я бы хотел обратить внимание. По-моему, уже вновь назначенный начальник генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Ну, это просто ни в какие ворота не лезет. Безобразие. Вот давайте мы из этого будем исходить. Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны. Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине. Здесь, кроме моряков этих, есть... Они исполняли просто приказ и все. Поэтому мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться. Ну а обмены идут вот совсем недавно. Я здесь тоже... Мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука там 4 человек отпустили в ЛНР, ДНР. Ну вот, хороший пример работы. Прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат налицо. Вот если так нынешняя власть будет выстраивать работу на этом направлении, конечно, мы многого можем добиться. Пожалуйста.
Спасибо большое.
Я сейчас... Что?
Спасибо. Владимир Владимирович, Михаил Петров, агентство ТАСС. Пожалуйста. Вы уже упомянули ваше недавнее интервью Financial Times. Оно так обширно цитировалось и получило широкое обсуждение, особенно в части вашего отношения к либеральной идее. Были те, кто с этим согласен, те, кто с этим не согласен. Даже известный певец Элтон Джон с вами поспорил, обвинил вас в неком двуличии. Но... Говорили об этом интервью и здесь, на саммите, если не ошибаюсь, Туск, Юнкер, Макрон, по-моему, с вами даже об этом говорил. Вот вам лично другие политики, другие лидеры выражали свое мнение, поддерживали вас или, наоборот, спорили с вами по поводу либеральной идеи?
Да. Спасибо. Ну, откровенно говоря, для меня было полунеожиданностью, что вот это интервью, на самом деле, я его считал таким, ну, обычным, проходным, рабочим. Ничего, как мне казалось, я нового не сказал, но вызвало действительно такой какой-то интерес. И некоторые коллеги, я сейчас не буду называть поименно, действительно обсуждали со мной темы, которые там подняты. Кто-то так в целом поддержал, кто-то... оппонировал и спорил. Но да, действительно это было. Но вы понимаете, в чем дело? Вот если вернуться к двадцатке, это же у нас экономический форум. Вот смотрите, там вопросы поднимались либеральной политики, отношения к миграции там, и так далее. Ну вот применительно к экономике. Споры идут между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами по вопросам, по торговым вопросам. Китаю ставится в вину, в том числе ставится в вину торговые промышленные субсидии. Но если мы хотим обсуждать проблему промышленных субсидий, давайте тогда будем обсуждать проблему сельхозсубсидий, которые широко используются Евросоюзом. Значит, если и дальше будет продолжаться такая политика, при которой будет закрыт рынок сельхозпродукции, ну или, условно говоря, закрыт для товаров из развивающихся стран, то тогда возникает вопрос, как развивать экономику этих стран. Возникает вопрос, как нам разблокировать дискуссии в рамках ВТО. И не лучше ли часть этих субсидий направить на поддержку сельхозпроизводства в развивающихся странах, чтобы обеспечить там рабочие места? Что наши коллеги хотят? Открыть рынок для товаров, которые могут в этом случае возникнуть? Или открыть границы для иммигрантов? Но что-то придется делать, либо то, либо другое. Вот я вот в интервью об этом и говорил отчасти. Есть и другие вопросы, связанные вот с этой либеральной идеей. Она же многогранная, эта идея. Я не спорю в ее привлекательности в целом. Но та же самая миграция, о которой я сейчас сказал. Но вы понимаете... Ну, как можно себе представить, когда в некоторых европейских странах в школах родителям говорят, девочки не должны ходить в школу в юбках. Ну, что это такое? В целях безопасности. Ну, послушайте, люди живут в своей собственной стране, среди своей культуры. Ну, что это? Почему нужно доводить до такого состояния? Вот я о чем говорил. Есть явный перегиб, на мой взгляд, заключающийся в том, что вот эта либеральная, так, ну, условно говоря, идея, она начинает поедать самой себя. Миллионы людей живут своей жизнью, а те, кто продвигают эти идеи, они как бы живут в своей парадигме. Вот я о чем говорил. Мне кажется, здесь нет ничего такого особенного, чего я не говорил бы раньше. Или вот вы вспомнили про Элтона Джона. Я его очень уважаю, он гениальный музыкант. На самом деле он же ездит к нам, причем мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он заблуждается. Я ничего здесь не передернул. У нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально, спокойно, абсолютно, абсолютно непредвзятое. У нас есть закон, за который нас все шпыняют. Это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ну, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, так, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Сейчас ведь, ну, чего только нет. Я вот говорил тоже в этом интервью, 6 или 5 полов напридумывали. Я вот... Трансформеры, я не понимаю даже, что это такое, понимаете? Но вот, дай бог здоровья всем. Но проблема не в этом. Проблема в том, что вот эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству. Надо быть более лояльными друг к другу, более открытыми и транспарентными. Ничего здесь такого я не сказал необычного. Надо уважать всех. Это правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения. А ведь вот эти представители либеральной так называемой идеи, они ведь в последнее время просто навязывают, что в школах прямо диктуют необходимость там определенного так называемого там сексуального воспитания. Родители не хотят, их чуть ли не в тюрьму за это сажают. Вот я о чем говорил. Но и это мы же видим, что происходит. Ведь вопрос-то был связан с тем, что, как мы оцениваем ситуацию, по-моему, там, в некоторых наших, у наших партнеров в странах. Да, людям это поднадоело. В этом, кстати говоря, и, может быть, феномен Трампа, когда он победил на выборах. В этом кроется причина недовольства людей во многих странах Западной Европы, когда они на улицу выходят. Вот в чем все дело. Все ищут причины в этих событиях где-то на стороне. Пытаются еще Россию обвинить, что там происходит. Мы-то здесь при чем? Да, идет какая-то полемика у нас в информационной сфере. Мы высказываем свою точку зрения. Но они еще этого не делают, что ли? Ну, делают, конечно, постоянно. Мы же не шумим, не истерим по поводу того, что они постоянно вмешиваются в наше дело. Хотя вмешательство идет в ежедневном режиме. Но это так сложилась, к сожалению, практика международных отношений. К сожалению. Лучше бы этого не было. Но глубинные причины есть, глубинные, их не хотят признавать. Но я вот об этом и сказал. Но ничего нового, мне кажется, я и не сформулировал, потому что говорил об этом уже неоднократно. Вам спасибо большое.